о музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. И сегодня я подумал, что, наверное, в каждой музыкальной передаче бывает выпуск про крауд-рок. И вот я сегодня тоже подумал высказаться на эту тему. Многие уже это делали. Я попробую это сделать сегодня без, наверное, какого-то большого набора фактов и, ну, всем известных, допустим, википедийных статей или каких-то просто выдержек из истории групп. А расскажу, наверное, такой свой, может быть, расскажу о своем субъективном взгляде на то, что происходило с немецкой музыкой в конце 60-х, в начале 70-х, и во что это в итоге вылилось. Ну, для начала стоит сказать, что термин «крауд-рок» — это, конечно же, как обычно, журналистское клише. Причем тут оно приобрело очень интересную историческую перспективу. Вот в чем дело, что крауд-рок, та музыка, которая зарождалась в Германии в конце 60-х и начале 70-х, она искренне хотела отойти от всех стандартов и клише, свойственных, условно говоря, американской и британской музыке, которая берет свои корни из блюза. Ну так вот, немцам блюз почему-то очень сильно наскучил. Почему, наверное, я объясню вот после этой мысли. Но они постарались максимально дистанцироваться от всей той популярной музыки, которая заполонила страну после войны. Война стала, наверное, не только победой, естественно, в плане победы оружием, оружия, но и также, наверное, в плане культуры, потому что Германия, которая пала в 1945 году, на долгое время оказалась, во-первых, поделена на две сферы влияния, и, во-вторых, на долгое время оказалась оторвана от своей собственной культуры. Ну вот такое вот наказание им пришлось понести за все те злодеяния, которые были сделаны в 30-е и 40-е годы, и, исходя из этого, Германия после 45-го года — это, с одной стороны, совок, понятное дело, с другой стороны, это страна, в которую вкачивалось огромное-огромное количество американских денег и, естественно, культурных продуктов. Потому немецкая музыка, условно говоря, 50-х, даже 60-х годов, вот до конца, ее, наверное, и не совсем можно даже называть немецкой. Скорее, это такая импортированная музыка в большей своей массе. Ну и плюс шлягеры, поп-шлягеры, которые вообще не имеют ни нации, ни страны, никакой вообще либо большой культурной почвы. Еще, конечно, другим значимым фактором формирования крауд-рока была, естественно, политика, которая вот вроде бы хочется, чтобы не лезла в музыку, или чтобы музыка в политику не лезла, но получается так, что это все перекликается, потому что конец 60-х вообще ознаменовался очень массированным подъемом контркультуры. Во-первых, это, если взять Америку, движение хиппи, детей цветов. Если брать Европу, то это Франция, Англия, очень мощные студенческие движения, которые вылились как раз вот в массовые волнения 68-го года, например, во Франции. А Франция и Германия все-таки страны, которые всегда жили бок о бок, хоть и постоянно друг друга ненавидели, но испытывали, конечно, влияние друг на друга немалое. И вот весь этот коктейль, который я перечислил, во-первых, это, естественно, оккупированная страна, лишенная собственной культуры во многом, во-вторых, такие политические волнения в студенческой среде, и, в-третьих, вот попытки искать какие-то новые средства музыкального выражения, и нашли отображение в том стиле, который назывался крауд-рок. Стоит отметить, что название крауд-рок, оно имеет как раз-таки английское происхождение, что тоже немцам не нравилось, потому что они хотели, чтобы все получилось так. Ну, раз уж и мы музыку придумали, мы придумали новый музыкальный стиль, замиксовав в него все, что можно, то и мы, естественно, должны выбрать ему название. Но получилось так, что вот это полуюмористическое, полутакое сатирическое название краудрок родилось именно в Англии. Там есть несколько версий, по одной из которых название краудрок придумал Джон Пил, выдающийся радиоведущий BBC. Но, как обычно, разобраться досконально, вот кто первым сказал краудрок про немецкую музыку, конечно же, сложно. Ну и вкратце скажу, что краудрок дословно можно перевести как капустный рок. Ну или, например, у немцев крауд также было синонимом для обозначения наркотиков. В любом случае, попытаясь разобрать этимологию этого слова, мы получаем что-то такое почвеннически капустное, такое, не знаю, в подтяжках, с пивом в руке и в смешной шапке. И с другой стороны получаем, естественно, вот опять же контркультурное движение молодежи, которое хотело все менять, преображать и разукрашивать в свои собственные цвета. Перед тем, как я, опять же, так в очень свободной форме перейду к рассказу о конкретных группах, я предлагаю вам послушать, причем я думаю, что именно полезно будет это сделать в полном формате, а не как обычно, вот мне на радио приходится какие-то композиции урезать. Я думаю, что сегодня мы прямо вот преподнесем этот большой, длинный трек группы Ной, которая, естественно, была одной из групп пионеров жанра краудрок. Вот я думаю, что эту композицию, которая называется «Хала-гала», нужно слушать именно от начала до конца, чтобы понять, что такое краудрок, скупо говоря, в квадрате, в таком утрированном виде, можно сказать. когда вот я думал над тем, как же описать вот ритм этой музыки, ее импульс, мне пришло в голову такое сравнение, что, в принципе, крауд-рок, он как-то, может быть, отобразил вот те преображения, которые происходили с обществом именно в начале 20 века. Поясню, почему. Вот тот барабанящий монотонный ритм, который звучал в композиции «Ной», часто называют таким моторик-битом и стилем сугубо простым, но в то же время очень верно отражающим именно движение прогресса человечества. В этом стуке барабана можно услышать и движение поезда, несущегося вперед, и движение, в принципе, человеческого развития на протяжении всего 20 века, и пульс биения даже каких-то компьютерных уже механизмов, которые в элементарном виде тоже начинают появляться именно в 70-е годы. Ну и с другой стороны, вот такое спокойное, очень, я бы даже сказал, нежное и пространное течение этой композиции несколько оттесняет на второй план вот все те ужасы, которые, конечно, в себя впитал 20 век. Потому крауд-рок, он всегда оставался как-то вот, может быть, в стороне от реальности, несмотря на то, что зачастую его, эту музыку писали люди очень сильно в эту реальность вовлеченные, в политическом и в культурном смысле. Но музыка, она как-то оставалась всегда сама по себе. И, может быть, в этом есть тоже одна из прелестей этого жанра. То, что он старался максимально аккуратно и деликатно человека изъять из жестокой и суровой реальности и поместить его в мир грез. Может быть, иногда отягощенный, конечно, наркотиками, что плохо, а иногда и живущий просто на чистом человеческом воображении. Я думаю, что эту полчасовку мы завершим с вами композицией другой, не менее, конечно, важной группы под названием «Can», а затем уже во второй полчасовки я немного расскажу вам о том, что же это за коллектив и как его слушать и понимать. Далее новости, потом снова продолжим. We'll be right back.
Музыкальное бюро.
Здравствуйте снова, это передача «Музыкальное бюро», меня зовут Антон Лемесев, и сегодня я решил посвятить свою такую расслабленно тягучую передачу крауд-року. Причем рассказать о крауд-роке как-то, может быть, по-простому, без большого обилия фактов, и просто выразить, может быть, свое, вот, ну, элементарно личное отношение к этому музыкальному стилю. Вот сегодня я буду таким вот до конца уж субъективным, раз уж это авторская передача. Я в конце прошлой получасовки начал рассказывать про группу Кен, ну, просто так закинул удочку буквально на эти полчаса. И, говоря о группе Кен, всегда вспоминаешь именно вот этого полусумасшедшего японца, который был на протяжении достаточно большого знакового периода истории этой группы ее вокалистом. Но на самом деле он был далеко не первым человеком, который пел в этом коллективе. До этого там пел немец, который, к сожалению, потом оказался в психушке. Ну, вот такая вот судьба у некоторых творческих людей непростая. Ну, а что касается еще и расшифровки названия этого коллектива, тут тоже много шизофрении и чего-то такого не от мира сего. Вроде бы группа К, ну как можно, как и банка перевести, можно как и перевести, как я не знаю, я могу. Но нет, на самом деле название этой группы расшифровывается как коммунизм, анархизм и нигилизм. И это все возвращаясь к тому вопросу, откуда же отчасти растут ноги у краудрока. А они, конечно, отчасти растут из контркультурных различных явлений 60-х годов. Ну и поскольку, разумеется, весь массив краудроковых групп — это Западная Германия, не Восточная, понятное дело, то тут прослеживается некая такая преемственность. Преемственность, опять же, американской традиции. Но не той традиции блюза, от которой краудрок хотел отойти, а традиции контркультуры, которая вообще протянулась красной нитью сквозь всю вторую половину 20 века для Германии до сих пор тянется, потому что там сейчас бурно расцветает электроника, и никогда она не увидала. Но в то же время корни электронной музыки можно обнаружить и в самом краудроке. Ну а возвращаясь к группе Кен, хочется сказать следующее, что творчество, конечно, этого коллектива, оно весьма неровное. Весьма неровное и очень разнообразное. Пожалуй, даже на примере одного этого коллектива можно рассказать о всем том широком наборе жанров, которые замешались в одном этом музыкальном стиле — крауд-рок. Принято считать, что, в принципе, крауд-рок состоял из смеси психоделического рока. Не зря, кстати, немцы уважали только лишь одну британскую группу, и то это была Pink Floyd. И то, я думаю, это, наверное, вот, условно говоря, конец 60-х, Сид Барретт и начало чуть-чуть 70-х, потому что дальше их музыка пошла немножко в другом направлении. Психоделик-рок, естественно, это музыка авангардная, именно академического толка, потому что, например, в группе Кен как раз состояли несколько учеников Карл Хайца Штокхаузена, выдающегося как раз-таки авангардиста немецкого, который, в принципе, уничтожил, можно сказать, всю предшествующую академическую традицию и положил начало новой. Далее идут более простые жанры. Фанк в плане ритмики, потому что, слушая многие композиции Кен, думаешь, что это какой-то извращенный и будто бы сыгранный, наоборот, фанк. Далее можно сказать о том, что, безусловно, на крауд-рок оказало влияние и народная музыка, немецкая, например, какие-то даже песни трубадуров или средневековая музыка, это вот можно услышать и даже в раннем творчестве Крафтверка, где звучит такая волшебная мечтательная флейта, и, например, в творчестве группы Фауст, Амандул, вот где даже прослеживаются какие-то мифические образы, например, Йети в названии альбома и так далее. И еще здесь, в этой плеяде жанров, направлений, стилей, которые поместились в одном краудроке, можно также, пожалуй, назвать, в принципе, вот какой-то такой фрик-фолк, который на тот момент только лишь, опять же, зарождался, но уже в каких-то определенных видах существовал в Британии, конечно же, и в Америке. Я полагаю, что наибольший все-таки интерес творчества Кэн представляет именно их альбомы начала 70-х, где наметился крен в сторону не столько, может быть, рок-музыки, а уже эмбиента и чего-то того, что шло после, по логике развития музыки в 20 веке. И поэтому я считаю, что, наверное, вот пластинка Future Days наибольшим образом отразила вот тот музыкальный посыл, ту музыкальную энергетику, к которой стремилась группа Кэн, которая, к сожалению, как и многие краудроковые группы, просуществовала на самом деле недолго. И распавшись, вот как-то уже с трудом собралась по кусочкам, и то, чтобы просто выпускать в огромном количестве бутлеги, утерянные записи и разные другие lost tape. Ну, очевидно, наверное, больше с целью все-таки заработать. Ну и раз уж я так все нахваливал краудрок за его, за то, что он шел впереди планеты всей, может быть, в какой-то момент в музыкальном отношении, вот также можно сказать, что именно Кэн, наверное, и эту моду зародили на множественное переиздание, сборники бутлегов и lost tape. Сейчас я предлагаю вам послушать композицию Future Days. Я не уверен, полностью ли она поместится в наш эфир или нет, но тем не менее, по ней можно будет сформировать наиболее, я думаю, яркое впечатление о творчестве этого немецкого коллектива. Это снова передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня я рассказываю вам о крауд-роке. Говоря о крауд-роке, я упоминал, что это был шаг в сторону от рок-музыки. Ну и логично подумать, что вот такой отказ от традиции инструментальной музыки, традиции более-менее традиционный состав даже коллективов, когда в нем играет там 4-5 человека, музыканты и вокалист. Вот от всего от этого как-то начинают отказываться музыканты, появляются коллективы по типу «Хармония» или, например, «Tangerine Dream». Эти коллективы уже, кстати говоря, не столько принято считать крауд-роком, сколько больше, наверное, «Космиш Мьюзик» или «Космик Мьюзик», и все-таки раннему эмбиенту. Что свойственно творчеству этих коллективов, о которых я сейчас сказал? Tangerine Dream, например, Harmonia, Cluster. Все это были, по сути, первые электронные группы в современном смысле, когда 1-2 человека с помощью синтезаторов, с помощью каких-то простых компьютеров создавали музыку. Но вот в какую ловушку, мне кажется, попала электронная музыка той поры. Например, Tangerine Dream выпустили несчетное множество альбомов. Ну, мне кажется, я думаю, десятка три, наверное, точно наберется, потому что очень уж плодовитые музыканты там, и их фантазию все несет куда-то до сих пор. Но, к сожалению, в какой-то момент здесь человек оказался в плену у технологий, потому что сами участники Tangerine Dream говорили о следующем, что вот у нас есть супер продвинутые синтезаторы, которые сами могут генерировать музыку, а мы как бы здесь выступаем в роли скорее инженеров и обслуживающего персонала, который помогает этой музыке рождаться в чреве машины. А вот если вы слушали передачу о Kraftwerk, я делал несколько выпусков сразу о творчестве этой группы, которая тоже прошла через этап существования в формате крауд-рок коллектива, то участники группы Kraftwerk тоже говорили о следующем. Мы не музыканты, мы не композиторы, мы, условно говоря, рабочие завода по производству музыки, где главенствующую роль занимают машины, синтезаторы и компьютерные мозги. Но что в таком подходе, как мне кажется, такое наиболее уязвимое место, что ли, этого подхода, это такая опасность попасть вот в ту ловушку, когда все твои композиции будут в той или иной мере копировать друг друга. Ведь, в принципе, музыкальная структура для чего нужна? Не для того, чтобы, может быть, кому-то доказывать, что вот тут вот в этой части я выражал гнев, а затем я перешел к смирению. Скорее, это иногда просто служит удобным способом построения диалога между музыкантом и слушателем. А когда все-таки композиция перерождается в 20-минутное абстрактное полотно, где ты не можешь толком вычленить какие-то его составляющие, то все-таки слушатель теряется. И именно поэтому многие, на самом деле, альбомы крауд-рока, которые выходили вот в конце 60-х, начале 70-х, они проваливались в продаже, просто потому что, во-первых, публика не была готова к этому, а во-вторых, может быть, не было какой-то значимой базы у всего того, что происходило в немецкой музыке. Не сами, может быть, музыканты толком еще не осознавали то, что они творят, а творили они историю. Хотя кто мог бы тогда об этом подумать из этих студентов и молодых радикалов. И как-то вот ambient музыка, это, в общем-то, одно из тех музыкальных направлений, в которое превратился потом крауд-рок, как-то вот попало в такой плен, в ловушку абстракции, я бы так это назвал. Давайте сейчас ради примера послушаем какую-нибудь композицию Tangerine Dream. Я думаю, просто можно действительно выбрать любую, поставить ее в эфир, и это будет достаточно иллюстративно, потому что творчество Tangerine Dream достаточно ровное. Thank you. Ну и вот постепенно приближаясь к завершению передачи, я хочу отметить вот что. Я говорил о какой-то специфической вот пульсации крауд-рока, о именно ритмической составляющей этой музыки, которая понравилась огромному количеству исполнителей. Тут и Дэвид Боуи, который сочинил свою берлинскую трилогию, во многом опираясь на творчество немецких групп того времени. Тут и постпанк-коллективы Joy Division, The Fall, Bauhaus, ну, множество других групп, которые тоже позаимствовали у крауд-рока вот эту ритмическую упертость, когда барабаны стучат в едином каком-то темпе минут 5-6, словно это работают, опять же, механизмы, а не люди извлекают эти звуки из музыкальных инструментов. Во-вторых, здесь, конечно, в крауд-роке очень понравились и европейским, и американским музыкантам уже потом, когда они как-то вошли в эту тему, поняли, что это и с чем это есть. Звуковые эксперименты, конечно, очень понравились музыкантам, а именно то, как сводились, то, как микшировались композиции. Потому что, я думаю, Мартин Хеннет, выдающийся звукорежиссер, который работал с Joy Division, он, конечно, многое позаимствовал в своем вот творчестве над песнями тех же Joy Division, именно у коллективов немецких, прежде всего Кен, Ной, может быть, Фауст. И сейчас я представлю вашему вниманию одну, может быть, не совсем выразительную композицию той поры, но все-таки достаточно, опять же, знаковую и хорошо узнаваемую, потому что достаточно послушать этот трек, и ты поймешь, из чего состоял крауд-рок, и как он звучал, и какой он, может быть, эффект производил на слушателей того времени. А будет это композиция группы «Хармония». Ее многие называют крауд-роковой супергруппой, но мне кажется, это достаточно пафосно для такого стиля, который всячески старался оббежать от самовосхваления. А сегодня с вами был Антон Лемесев. Я вам попытался в достаточно такой простой, вольной форме рассказать о крауд-роке. На мой взгляд, это больше получилось эссе. Но, в принципе, таковым я и хотел видеть конечный результат. Если что, в конце концов, у вас всегда есть под рукой Википедия, Google, где можно найти более-менее какие-то выверенные сухие факты, которые помогут, может быть, вам выстроить вот эту хронологию развития этого интересного немецкого музыкального жанра. Ну и потом попробуйте, вот услышав композиции, которые сегодня прозвучали в эфире, как-то, может быть, обратиться к музыке современной, послушать тех же самых Radiohead, ну, кого угодно, на самом деле, из современной музыки, и как-то попытаться связать вот эту нить музыкальной эволюции с тем, что было в 70-х, и с тем, что есть сейчас. Я думаю, многие из вас найдут интересные сюрпризы для себя. Ну, а еще раз, это была передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и до новых встреч с вами.